Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа, которую, напоминаю, можно не только слушать, но и смотреть. Светлые истории. Мы собираемся вместе в студии, чтобы поделиться самым сокровенным, самым теплым историей о том, как Бог по-настоящему присутствует в жизни человека. Здравствуйте, в студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы – игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, я напоминаю, что светлые истории всегда ждут своих комментариев на тех площадках, где они располагаются, например, в социальной сети ВКонтакте. Можно под выпусками светлых историй в комментариях оставлять ваши истории, пишите, мы их собираем, мы их читаем очень внимательно и очень тепло на них реагируем, отзываемся, и самые запомнившиеся потом собираем и читаем в эфире, поэтому не пренебрегайте возможностью рассказать нам свою светлую историю, или ее можно написать на адрес info@radiovera.ru. Мы там тоже все читаем и истории собираем. Ну, а наша сегодняшняя тема очень теплая и в чем-то очень интригующая. Мы ее назвали «Потеряковые истории». Истории, которые случались с живыми людьми, нашими современниками, которые живут вот сейчас, но которые по своему содержанию как-то напоминают едва ли не истории из жизни святых, подвижников и так далее. Вот истории, которые как будто бы... Вот если тебе расскажут, не поверишь, что так бывает в жизни. Как будто придуманы специально. А на самом деле были, потому что, как любит говорить Алла, Господь великий режиссер. Вот такой у нас сегодня заход.
Отец Александр Сатомский добавляет иммерсивного театра. То есть того театра, где зрители принимают участие в действии, самое активное.
Отец Назарий, ну наверняка у вас, как у пастыря, таких потеряковых историй из реальной жизни очень много.
Достаточно. Правда, иногда бывают даже антипетеряки.
Это есть, как? Что это такое?
Это такие курьезные какие-то истории.
А может быть, сегодня такие тоже будут?
Может быть. Ну, я хотел бы рассказать одну историю, которую мне рассказал участник этого события, скажем так, и жизненной истории. Это покойный старец Схерхимандрит Симеон Нестеренко. Он начинал в Глинской пустыне, пришел в конце войны еще, когда только ее открыли. После освобождения оккупированных территорий, 19 лет от роду, и его вскоре постригли в иночество. Там еще был цвет старчества Глинского, отцы Схерхимандрит Андроник Лукаш, Схерхимандрит Серафим Романцов, Схерхимандрит Серафим Амелин и другие старцы. И он попал в очень хорошую школу духовную, но случилось, что сразу после войны были очень голодные годы. И игумен осенью сказал им, особенно младшие братья, видимо, какой-то костяк еще мог остаться. Отцы, говорит, и кушать нечего. Я, говорит, вас благословляю, расходитесь кто куда может. Найдите себе где-то какую-то подработку, чтобы как-то прокормиться. И весной соберемся все вместе снова. Вот. И, говорит, я поехал куда-то на Западную Украину, нанялся там какой-то хозяйке работать, помогать по хозяйству. И однажды вечером мы сидим, темный зимний вечер, вот, что-то беседуем с ней, и она мне так издалека говорит: «Слушай, отче, а может быть, ты останешься хозяином, в доме будешь?» Говорит, она, говорит, не сказала мне прямо, что ложись со мной, совершай грех, а просто вот как-то издалека будешь хозяином. Он говорит: «Да нет, весна придет, я в монастырь вернусь». Вот, и вдруг забегает автоматчик в хату, вот, и кричит ему: «Встань!» Вот. А он так отрывисто кричал, что, говорит, я не понимал, что он говорит. Она ему говорит: «Отче, встань». Вот, он, я встал, он руки вверх также отрывисто. А я не понимаю, что он говорит. Она говорит: «Отче, подними руки». А он несколько раз повторил, два раза. Он поднял руки, кто-то что-то, говорит: «Я от инок здесь тружусь». Проверил, подшипал, говорит, мою бороду, настоящая ли она, документы посмотрел. Говорит: «А почему ты не встал?» Он говорит, я не понял, что ты говоришь, ты так отрывисто говорил, это он такой простец был на «ты». Он говорит, а ты понимаешь, если бы еще раз ты не встал и скрикнул, я бы тебя расстрелял, выпустил бы автоматную очередь. Он говорит, нет. Он говорит, имею в виду. И говорит, я понял, что насколько грех со смертью рядом ходит. То есть, если бы я согласился на ее предложение, то, говорит, скорее всего, мне в живых бы не осталось. Это такую очень удивительную, глубокую и трогающую за душу историю. Это мне лично старец рассказывал, когда была такая возможность с ним общаться. Поэтому, да, конечно, она такая назидательная для всех. Зачастую мы думаем, что будет завтра, но, как говорил святитель Златоуст, что Господь обещал покаяние всем, но завтрашний день не обещал никому.
Интересно, интересно. Вот мы говорим, что штука патерики, да, это же собрание, в общем-то, древних историй, а вот эти истории, они вот в реалиях буквально недавнего нашего прошлого. Вот война закончилась, вот автоматчик, вот какой-то красноармейский.
Это смешивцы, смешивцы были. Это был, собственно, сотрудник СМЕРШа, СМЕРШ-шпионом. Они искали бендеровцев в Западной Украине. Это все было естественно. Это были годы сложные. Ну, в силу того, что это все было кровью написано, поэтому там предупреждение было два, третье он стрелял после третьего предупреждения. Все было очень жестко.
А меня очень заинтриговали антипатериковые истории. Не в смысле, что они какие-то неназидательные, в смысле, что ведь Господь иногда раскрывается и в и с юмором, что называется.
Да, Господь, у него очень тонкий юмор.
Так.
Ну, наверное, может быть, я что-то вспомню. Не ожидал, что такая тема будет затронута. И, может быть, через паузу и через чей-то другой рассказ я вспомню что-то сейчас. Подумаю, что было бы наиболее интересно, потому что к этой теме я не готовился.
Я вот про антипатерикова в этом смысле история все вспоминаю. Мне рассказывали, как один человек, какие-то еще там годы перестроечные, пришедший к вере, открывший для себя радость церкви, пытался своего друга обратить к вере, читал книги ему давал, какие-то обсуждения с ним вел, возил его по каким-то священникам, по монастырям, к святыням. И друг так, в общем-то, не сопротивлялся, но как-то без энтузиазма. И в итоге вдруг ему что-то открылось, этому другу. И тот первый, который так его активно обращал, решил выяснить, где был успех его стратегии. Говорит, а вот ты когда все-таки вот обратился, все-таки вот ты Бога сердцем принял, когда я тебе вот это сказал, или вот это сказал, или ты когда вот это увидел, что в будущем будет работать, думал наш юный миссионер. И ему друг отвечает, ты знаешь, я обратился окончательно, когда мы с тобой приехали вот в монастырь, так, и что там, что? И я увидел, так, что увидел? Я увидел, как один монах в другого снежком бросил. И я вдруг понял, что они тоже люди. И это вот живое. И вот так вдруг мир церкви, веры открылся перед ним, вот какой-то последний барьер сломался. Вот это патериковая история или нет?
Да. Ну, такая чуть-чуть курьезная. Я, кстати, вспомнил тоже историю на заре возрождения Оптиной пустыни. Это самое начало 90-х. У нас был там один трудник, который трудился при монастыре. И он еще до приезда в Оптину на какой-то более длительный срок бывал наездами. И он только воцерковлялся. Он приехал, причастился, уехал в Москву. И в Москве он решил получить какое-то удовольствие. Ну, вот, он съел таблетки.
Вещества, изменяющие
сознание. И он покрывается коростой весь, с головы до пят.
Господи, помилуй.
Вот. Он начинает какой-то там нейродермия, не пойми что, каких-то врачей ездит, мазями мажется, ничего ему не помогает. Вот он весь в этих заботах о своей коже. И между делом думает, может быть, в Оптину опять съездить. Поехал в Оптину. Покаялся, рассказал, что вот была такая история у него, причастился, и у него все прошло. Вот.
Ну, вот это как раз наша реальность.
Да. Ну, конечно, он это сделал по неразумию, еще, может быть, по недостатку веры он съел эти таблетки, не понимая, что он что-то совсем не так делает.
Не таблетки наша реальность, а покаяние и причастие, которые могут абсолютно исправить ситуацию полностью на 100%.
Да, 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 вот. Как это проказа своего рода такая его постигла, так и исцеление, избавление от нее через соприкосновение с Богом.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева, я — Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни. Мы сегодня говорим об историях из жизни, которые прям просятся в современный патерик. И я для тех, кто не смотрит, а слушает нашу программу, скажу, что я многозначительно смотрю на Киру.
Многозначительно.
Чтобы Кира рассказала свои патериковые или квазипатериковые истории. Мне не нравится антипатериковые. В них какая-то есть, да, что-то, да, вот есть, какое-то есть отрицание. Что-то такое вот, да, необычное патериковое истории.
Слушайте, ну выходила же замечательная книжка в Майи Кучерской «Современный патерик». Да, ну, да. Вот у нас сегодня «Современный патерик».
Точно.
И поклон Майи Кучерской.
Было такое.
Да, но она у нас, когда была в этой студии, мы с ней обсуждали этот патерик, она говорила о том, что очень много к ней вопросов по поводу того, что истории такие больше со знаком минус, ну, такие какие-то грустноватые. Но это надо знать саму Майю, она все-таки мыслитель, она смотрит как бы вглубь, она так немножко видит так вот ситуацию многогранно. Как я слышала от одного человека, он говорит, главное, чтобы жизнь была... Не превращай свою жизнь сам в трагедию и в комедию. Она, в принципе, ну, должна быть в рамках драмы.
А трагикомедия, потому что...
Да, да. И трагикомедия. Ну, а дальше уже, конечно, как Бог даст.
Ну, кстати, вот раз, Аль, ты упомянула современный патерик Майи Кучерской, действительно, там все такие, ну, не все, но там такие, есть истории, да, которые, да, они не оставляют после такого благостной картины. Картины, да. Они как-то немножко иногда теребят совесть, но и плоды очень интересные, когда вот это входит в церковное сознание и становится, вот вся та грустинка, которая там есть, она оборачивается в итоге в плюс, потому что, я помню, отец Федор Бородин нас в программе рассказывал, как, вспоминая эту книгу, что там есть такой афористичный момент, когда... Батюшка во время Великого Поста очень устал, а прихожане не замечали и не жалели батюшку, и тыкали ему в лицо вербочками. Ну, такое смешное, вот, смешное выражение нашла Майя Кучерская. Я сейчас не цитирую, но вот про вербочки в лицо там было. И как-то вот в семье отца Федора это, видимо, читали и обсуждали, очень точно такое подмечено, и он потом рассказывает, говорит, я потом, когда домой прихожу, иногда вот со службы усталый, ну, бывает, все навалилось, и у священников такое бывает, все люди, и матушка видит, что я грустный и усталый, и так просто спрашивает, ну что, опять вербочки? Он говорит, да, опять вербочки, матушка его жалеет, и вот как-то вот образ из книжки стал таким тоже знаком проявления любви внутри семьи. Очень нелинейно все работает.
Кстати, хочется вспомнить цикл таких монастырских всяких повестей Олеся Николаева, очень интересно. Да, да. Да, кто, может быть, не все знают, Монета Килфарес, потом какие-то рождественские истории. Я сейчас название всех книг не помню, читал.
Да, у нее светлая такая проза.
У нее как-то, да, так все очень позитивно при этом. При том, что она какие-то порой...
Ситуации сложные.
Сложные ситуации, да, со всех сторон. Да, да. Даже-то она такие драматичные. Но при этом какое-то вот все в таком светлом ключе и с каким-то хорошим юмором.
Но все-таки, Кира, твои истории.
Да, я ее рассказывала несколько лет назад, но действительно, когда узнала тему, честно, она приходит у меня всегда самая первая мне на память. Вы ее знаете, наверное, коллеги, по-моему, мы с вами записывали эту программу. Но сейчас узнаем. В общем, короче говоря, связана она, как обычно, с Троицей Сергиевой Лаврой, если я не ошибаюсь, и с Великим Постом. В общем, я ехала на электричке в Москву, то ли из Лавры, то ли откуда-то из Подмосковья. Нет, из Подмосковья все-таки. Я там тогда жила, снимала квартиру. И, короче говоря, еду я в электричке. Ну, и не сказать, что я какую-то молитвенную жизнь особо вела, но лет 17 у меня всегда молитва слов был в сумке. Всегда вот он просто вот лежал, я часто про него забывала. А тут дорога дальняя, я музыку уже послушала, книжки все почитала, какие могла, там полтора часа надо ехать. Ну, в общем, спать хочется. И остается 10 минут мне до выхода, или 15, на платформе трех вокзалов как раз на Ярославском я выходила, это Ярославское направление. И я понимаю, что я опаздываю на экзамен. он не то чтобы очень важный, и не то, чтобы мне надо было очень сильно на него успеть. Я бы его потом спокойно пересдала. То есть сразу поясняю, что нет какой-то такой катастрофичности, когда надо там к врачу или в больницу, или там что-то супер-супер важное, и поэтому супер важно очень успеть, и какая-то нереальная там проблема. Но тем самым она мне и кажется интересной. Что, несмотря на то, что не было какой-то спешки, я не просила даже особо там, не молилась, чтобы не успеть, вот что удивительно. Я выхожу, и я брала, значит, билет на выход. И так совпало, что очередь на эту, в эту кассу на выход, ну, она огромная, я такой никогда в жизни не видела. Она до конца электрички. И я встала практически в самом конце. И я понимаю, что мне не то, что на экзамен успеть, я вообще неизвестно, когда отсюда выйду, и непонятно, есть ли мне смысл вообще сейчас выходить в город. И важный момент. Мне оставалось, когда 10 минут, я такая думаю, так, я сегодня не молилась, утреннее правило не читала, прочитаю, значит, что-нибудь я из молитвослов. Достаю молитвослов и прочитываю просто абсолютно в автомате. Я вот специально это поясняю. Не было там каких-то, ну, даже я не следила, мне кажется, за смыслом, может быть. Но я просто прочитала канон Ангелу-Хранителю, который я время от времени читала, частенько, или Божьей Матери. Они в трех канонах есть, вот, из этого сборника. Вот, молитв, и прочитала Ангелу-Хранителю канон, и выхожу, значит, стою в конце этой очереди. На мне яркая футболка, рваные джинсы, какие-то наушники. Ну, господи, студентка. И, в общем, я это специально все говорю, чтобы было понятно, что не в платке и в юбке стояла и не привлекала к себе внимания, как вот православный верующий человек. Вот, хотя торопилась сдавать экзамен, я как раз в православном вузе. Вот. И, значит, стою, ничего не подозреваю, эти наушнички, там что-то такое, в общем, ну, как бы полное отсутствие всякого присутствия. И я вижу, как бы краем глаза, вот это тоже интересно, ведь платформа переполнена, народу тьма. Но я вижу каким-то вот зрением, что идет ко мне с другой стороны платформы, а это длина, ну, 10-7 вагонов, это далеко. Идет человек, значит, с такой темной бородкой, аккуратно убранными волосами, в голубом джинсовом костюме, без вещей, без сумок, без всего. Он просто идет. Я не подозревала, что он идет в мою сторону. Нет, он идет. Идет спокойно, уравновешенно, значит, никаких, в общем, никаких признаков, привлекающих внимание, как-то к нему, ну, он не вызывал. У него не было. И вот он подходит ко мне целенаправленно и говорит, пойдемте. Я думаю, нет, я ничего не думаю. Знаете, это вот такое состояние, когда ты не спрашиваешь, куда пойдемте, зачем пойдемте и куда он меня, собственно, ведёт.
Еще подозрительно, на самом деле.
Нет, от него, знаешь, это как вот Белова, я спрашивала, Алексея Белова, лидера группы «Парк Горького». Как вы поняли, что отец Николай Гурьянов – это вот истинный старец, потому что он такие ему серьезные благословения раздавал, что, ну, действительно тут трепещешь. Там на Ольге Кормухиной жениться сразу буквально, когда они к нему приехали. Он говорит, вы знаете, вот цунами с дождиком вы никогда не перепутаете. Вот отец Николай – это цунами. Я не могу сказать, что это цунами, этот мужчина на платформе, но что-то было такое, что у меня вообще не вызывало никаких сомнений.
Так.
Я, значит, пошла за ним абсолютно спокойно, послушно и бестрепетно. Я подхожу, значит, вот к этим турникетам. Он просто достает свой единственный билет, который у него был в кармане. Вот так вот, значит, проходит, вот так вот подносит его к этому, значит, считывателю, да. Я прохожу, естественно, я поворачиваюсь ему там что-то сказать, и его, конечно же, нет. Может быть, он быстро вышел. Может быть, он такой добрый, что он из тысячи человек на платформе там выбрал именно меня в конце очереди, когда меня даже видно не было. Но однозначно он шел ко мне, целенаправленно меня забрал, целенаправленно меня вывел. Я вышла, и потом, как это бывает, в моменте ты не понимаешь, а после приходит осознание, что с тобой произошло что-то очень сверхъестественное, но при этом очень простое. То есть без спецэффектов каких-то, знаете, вот эти вот сверкающие молнии там, огни, исходящие с неба. Все-таки Господь, Он в тихом веянии ветра, как мы знаем из пророческих книг, поэтому это было то самое. И я поняла, что не было особой нужды, я никого не просила, не умоляла. Вот как мы привыкли, да, вот горячо помолился, получил ответ, это вот, ну... Понятно, мы знаем это. А вот когда особо даже и не просил, и казалось бы, ну что я? Ну что я? Я человек обычный. Ну что я там? Прочитала как-то канон «Ангел-Хранитель». И тут такой ответ.
И я прихожу в институт, я была настолько потрясена, что я рассказываю это всем девочкам. И говорю, вы представляете, я прочитала «Канон ангелу-хранителю», и меня выводит какой-то очень такой необычный человек из очереди. И приводит, и я приезжаю аккурат к началу экзамена, все успеваю, сдаю, все. И вы знаете, и меня тогда так это расстроила реакция. Все такие, ну ладно. Я такая, да ладно, это же настоящее чудо. И потом понятно мне стало, что все-таки Господь вот так действует, когда чудо понимаем только мы и только Он. Но эту историю я уже рассказывала, и помню, тогда комментарий прилетел, хотя я особенно сейчас уже за комментарием не слежу, но тот я запомнила от нашей слушательницы. История, конечно, хорошая, но верится с трудом.
Я расскажу историю, в свою очередь, когда до меня дело дойдет. Похожую, но с другой стороны. На том, что на том конце провода бывает.
Обалдеть. Ну вот, в общем, да, вот так.
Ну что ж, мы к нашим светлым историям вернемся после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Продолжаем мы рассказывать. Ведущие Радио Вера в студии, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан и наш сегодняшний гость, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни. Мы говорим сегодня о историях, как будто просящихся в современный патерик. Но вот в конце прошлой части программы Аль, ты нас заинтриговала. Да.
Хорошо. Я, честно говоря, когда шла на сегодняшнюю программу, сомневалась, соответствует ли моя история жанру патерика, но, Кир, после твоего рассказа подумала, все-таки не случайно Господь эту историю послал, может быть, она действительно хорошо бы, чтобы прозвучала. Есть у нас в нашем дивном Доброграде замечательная такая традиция, особенность, люди ходят друг к другу в гости, без предупреждения, как это было в нашем детстве, там, когда-то, да, соседка может постучать, зайти, и вот к нам так зашла на чай соседка наша Анечка. С круглыми глазами, говорит, ребят, вы не представляете, я не понимаю, что происходит. А было это в субботу. Она говорит, ну, во-первых, понимаете, сегодня суббота, я подскочила в 7 утра. Подскочила в 7 утра и говорит, я не понимаю, в чем дело, ну, суббота, время, когда выспаться можно, да. А тут я подскакиваю в 7 утра и краем глаза в телефоне, ну, взяла телефон, посмотрите, краем глаза увидела сообщение от своей подруги, которая живет в другом месте. Они переписываются, они на связи, но от нее давно сообщений не было. И тут она видит краем глаза, что уведомление пришло. И тут у нее раз такая мысль. Ей надо перевести денег. Надо ей перевести денег. Сейчас я переведу ей деньги. Значит, открывает свой банк онлайн и думает, сколько перевести? 20 тысяч. А она не вот прям какой-то богатый человек. То есть у нее не вот прям какие-то лишние деньги. То есть эти 20 тысяч, и на самом деле, ну, потом самой очень понадобились. Вот. Но она вот прям так вот на автопилоте, спросонья, одним глазом, поскольку второй еще не открылся, и не соображая, что она делает, она своей подруге переводит 20 тысяч. Вот. Потом открывает вот это сообщение, смотрит, там подруга пишет, что, слушай, помолись там за меня, обследование, там не очень хорошо все со здоровьем. Говорит, ой, от тебя перевод пришел. Ты что там? Да как вот? Спасибо тебе огромное. Вот Анечка рассказывает. Я, говорит, а я еще пока вообще ничего не соображаю. Я, говорит, перевела и, вот, и переключилась. И говорит, потом, значит, когда она там кофе попила, уже более или менее в себя пришла, там с подругой переписывается, что, как там, обследование, что за обследование. Она говорит, вот, мне назначили операцию. И нужно лекарство, только оно очень дорогое. Оно 19 тысяч стоит. Это, вот, спасибо тебе огромное за эти деньги. Я говорю, не знаю, как тут это все получилось, но мне теперь хватит на то, чтобы купить это лекарство. Говорит, да, слава богу, давай там молиться будем, чтобы все было хорошо. Значит, проходит какое-то время, это все один и тот же день. Значит, подруга опять пишет. Ты представляешь, говорит, моя подруга сейчас в Турции. Она там нашла это лекарство за 4,5 тысячи.
Мне говорят, теперь этих денег хватит не только на лекарства, но и на саму операцию. Значит, у подруги нашей Анечки глаза все расширяются и расширяются. А дальше подходит вот тот самый момент, когда... Ну, то есть она не понимает, она вот... Это не ее было движение сердца, это был исключительно автопилот. И вот она понимает, что на самом деле ей-то сейчас тоже там какие-то траты предстоят и прочее. Вот. Она заходит в свой банк, в приложение, и видит, там висят 20 тысяч. И она в шоке. Наверное, там, ну, перевод заблокировали, да, там историю смотрит, что, как там, в истории вообще не пойми что, она быстрее там подруги, до тебя деньги, наверное, не дошли. Она говорит, как, дошли? Я, говорит, уже за лекарство заплатила, уже операцию, как бы, ну, предоплату внесла. Ты что, говорит, наоборот, все. Значит, она возвращается в свой банк онлайн, начинает мониторить все эти операции и понимает, что они ниоткуда. Никакого перевода нет, никакой зарплаты, никакого там, я не знаю, ничего, но у нее просто висят вот эти 20 тысяч. И как она говорит, понимаете, Бог, иди же хочет, нарушается естество чин.
Небесный рубль, не цифровой.
Угу. Вот. Естественно, когда она подруге деньги отправляла, она вообще не думала о том, что... Ну, как оно там будет дальше. Но я просто знаю, что в делах милосердия, да, бывает, как в любви, да, чем больше делишься, тем больше у тебя становится. Так не всегда бывает, и люди, когда там кому-то помогают с мыслью, да, что «а надо, вот мне Господь за это воздаст», часто так не бывает. Но здесь она говорит, понимаете, я одним глазом на автопилоте, даже не до конца понимала, что я делаю. Вот. Я к тому, что человек, который тебя выводил, он мог получить точно так же какой-то сигнал от твоего ангела-хранителя, точно, от кого-то еще, да, вот эту девушку возьми и проведи. Ну, то есть, такой откуда, ответ, чтобы она откуда она, получила, откуда, да, она, да, спросонья, да, могла узнать, что подруге нужна помощь, и что вот это вот такая-то сумма, понимаете?
Ну, на самом деле, я почему так еще среагировал на Кирину историю про то, что вообще-то опасно, когда к тебе на вокзале подходят, чтобы тоже наши слушатели
не повторяли
того, что если вам, да, кто-то подходит на вокзале, куда-то зовет, то нужно быть вот в духе, как Кира, чтобы распознать, что это безопасно. Вот. Но сначала, мне кажется, нужно как-то все-таки усомниться и с осторожностью ко всем таким вещам относиться.
Прочитать канон ангел-хранителя.
Да. Хотя я помню, у меня был похожий случай, ну, тоже любопытно, вот как человек внутренне это переживает. У меня был похожий случай, когда я помню, еще был подростком и ехал куда-то в старших классах школы, что-то опаздывал, и не было билетика, или билетик потерялся, или что-то. В общем, короче, я как-то не мог пройти в метро, мне нужно было срочно куда-то ехать. А еще когда ты, в общем, ну, подросток, то есть тебе там 13, 14, 15 лет, ты, конечно, уже взрослый, но вообще в этом большом мире там транспорта и передвижений, ты немножко себя чувствуешь все равно как бы немножко неуверенно. Вот, и просто какой-то человек вот проходит мимо меня, какой-то мужчина, говорит, тебе пройти надо, я говорю, ну да, ну вот тебе билетик, он у меня, то есть у него был какой-то единый проездной, то есть ему было нетрудно с себя одну поездку списать, там, ради меня, у него там их еще 150 на месяц оставалось, ему хватило. И в этот, была такая же история, но в ней не было вот никакого мистического измерения, никакой моей молитвы.
Да.
Просто мир не без добрых людей. Но я к чему это рассказываю? Не чтобы как бы обесценить твою, Кира, историю, наоборот, чтобы показать, да, что... Вот,
ощущение чуда-то присутствует.
Что чудо, оно субъективно для тебя дается. И если ты это переживаешь, как Божье присутствие и Божий ответ, это самая главная ценность здесь. Как замечательно Саша Ткаченко писал в «Фоме» в свое время, что не существует диктата чуда. Когда Господь творит чудо, Он не припирает тебя к стенке и говорит, верь теперь в меня и в мое присутствие. Он всегда оставляет зазор человеку сказать, что это просто стечение обстоятельств, просто вот мир не без добрых людей. Я тогда был совсем не церковным человеком в том возрасте и неверующим, и для меня не было даже такого способа объяснения, как Божье присутствие. А вот для тебя был, и поэтому это, вот когда Господь, мне кажется, такие ситуации посылает, Он как бы тебе и дает уверение. Но уверение нужно еще принять верой. Поэтому вот твоя история действительно про чудо, которое ты принимаешь от Бога как именно на чудо, а не просто как стечение обстоятельств.
Помните историю, когда мужчина искал парковку и молился Богу, и обещал там пить бросить, курить бросить? Ему надо было очень важно припарковаться, успеть на какое-то совещание.
Ага. А,
и вот перед ним...
Припарковался я, господи, уже...
Перед ним машина отъезжает. Говорит, не-не, спасибо, я уже нашел, поэтому...
Все отменяется.
Все отменяется. Договоренности отменяем.
Так что да, чудо, конечно, надо уметь распознать. Помоги нам, Господи, да.
Отец Назарий, а как вот у вас такие истории
сердцами
отзываются?
Вполне себе, потому что христианин окружен
это
чудесами.
Правда, да.
Просто мы зачастую их не всегда воспринимаем.
Как-то вот да.
Не всегда, да, бывает, может быть, так вот прям ощущаем сильно, но... Человек живет, христианин живет в этом мире чудесного, и случается то, что не должно было случиться, и как-то складываются обстоятельства, и Господь совершенно по-разному действует. Есть такая еще длинная история, не знаю, можно ее рассказать?
Можно.
Это было 850-летие Москвы, 97-й год далекий. Мы решили, я был тогда, служил на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, заведовал церковной лавкой, и мы решили тур совершить по северу через Тихвин, там, Вологду и все, что на пути будет попадаться, и потом, собственно, вернуться уже в Санкт-Петербург через Москву. Загрузились, все себе собрали, выехали. Нам дали микроавтобус Volkswagen транспортер, сказали, что все поменено, проверено, заверили, поехали. Был водитель, еще женщина-экспедитор, и я. И мы доехали, собственно, до границы уже Санкт-Петербургской области, заехали уже поздно вечером в какой-то поселок тоже, там все что-то у него скупили, и возвращаемся в Самино, это где отец Геннадий Украинский Беловолов служит, чтобы у них переночевать. И какая-то там дорога, болото, гать какая-то, асфальт очень кривой. И вдруг в ночи у нас проседает этот микроавтобус, искры, в темноте. Оказалось, что у нас отвалилось колесо. Но не просто колесо, а оно, собственно, с полуоси слетело вместе со всем, там, с барабаном, в общем. И темнота, ничего не видно. Когда мы там взмолились, с трудом нашли это колесо, оно стояло так ровно боком, мы его и не могли увидеть, где-то какое-то дерево прислонилось. Это тоже было чудо само это колесо найти. Вот, потому что и в итоге мы ночуем, и здравый смысл говорил о чем, что вызывает эвакуатор, и надо ехать в Санкт-Петербург. Конец поездки, собственно, она не удалась. Местный умелец забил нам. Оказалось, что полностью срезал резьбу, и колесо ни на чем не держалось. Забили каленые гвозди, решили все-таки ехать дальше. Проехали, ну, может быть, километров 50 или 70. Не очень быстро. И повторяет все то же самое, только уже при свете дня отваливается это колесо, но с той разницей, что все мелкие детали этого тормозного барабана, еще чего-то, они рассыпаются на протяжении 20 метров или 30. Но теперь же точно все. Вот. Мы все-таки идем по этому следу, и на обочине среди этого гравия какой-то травы находим все до единой детали. Вот абсолютно все. Собираем обратно все это колесо. Ставим его опять на полуось, и у водителя была такая немецкая отвертка с насадками сменными, и он, вот, каленые они тоже, забил этот, одну из насадок туда, в эту дырочку, и только на этой, собственно, кусочке отвертки держится это колесо. Ну, и, помолясь, решаем ехать дальше. Ну, доедем до Устюжина, может, какой-то есть сервис, хоть нам что-то сделают. А нам все говорят, езжайте в Санкт-Петербург на энергетиков, там все вам сделают. Приезжаем в Устюжину. Вот, тоже там такое чудесное вроде бы событие. Нет, езжайте на энергетиков, ничего нам поменять не смогли, потом так же тихонечко. Но самое главное в этой истории что? Я говорю, хватит валять дурака, давайте молиться. У меня был такой сборник «Тоники акафистов», «Имкопресс», на папиросной бумаге. Вот, и мы вот все, что знаем, все тропари поем, какие-то песнопения, читаем акафисты попеременно. И вот на этих акафистых тропарях мы проезжаем, доезжаем до Череповца, там нам никто ничего поменять не может, доезжаем до Вологды на этих акафистах, и вот на этой несчастной отвертке, которая держится с каким-то чудом просто, доезжаем из Вологды уже до Москвы, в Москве нам тоже никто уже не чинит. И удивительно, что мы доезжаем до Твери, а мне надо уже, это уже дело к субботе, суббота утро. Я говорю, ребята, вот вам какая-то сумма денег, заезжайте в Тверь, может, починитесь. Вот, а мне надо ехать, потому что настоятель уехал, я должен быть уже на всеночном бдении в Санкт-Петербурге. Вот. И тут уже такое двоякое чудо. Одно чудо, что они в Твери тоже ничего не нашли, а я поймал попутку какую-то и, в общем, проехал несколько постов ГАИ, и в итоге какие-то ребята возвращались из отпуска, довезли меня до Санкт-Петербурга. Но суть в том, что, ну, такой по виду братвы, ну, с таким большим уважением. Вот, там, даже когда одна из, значит, спутниц их, супруга, сказала, там, не можно санитарную остановочку. Говорю, давай быстрее, бочка опоздает. Вот, и просто они как ангелы-хранители меня довезли, а эти наши спутники тоже, значит, я им еще выдал помимо денег этот сборник акафистов, говорю, вот без него вы не доедете. И им приварили полностью этот барабан, они уже спокойно доехали до Петербурга. И вот такое чудо, что вроде бы и мелочь, но физически это было, конечно, невозможно. Но для нас это было... Вот всю эту поездку такое ощущение вот близости Бога. То есть вот просто вот какой-то благодать нас накрыла, и слава Богу, что мы вразумились, как-то все это перевели в молитвенное русло, и только благодаря этому мы как-то все благополучно доехали. А самое удивительное, что я въезжаю на подворье уже, под колокольный звон... Забегаю, быстро переодеваюсь и успеваю ровно к возгласу на начало всеночного бдения. Это прям было тоже такое вот, секунда в секунду чудо явное.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня. Наш сегодняшний гость – игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни, ведущий радио «Вера» Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Действительно, этот жанр дорожных историй, вот он, я прямо сейчас вас слушал, отец Назарий, и ждал вот этого последней точки совпадения по времени. Потому что у меня была очень похожая история, ну, не с тем масштабом бедствия, как у вас, но мне нужно было еще давно, когда не было, когда не у всех далеко были смартфоны, и у меня еще не было смартфонов, когда мы еще пользовались картами за рулем, поехать далеко в область, в московскую, в один детский дом, отвозить гуманитарную помощь от прихода, и со мной должны были ехать три прихожанки, одна из которых знала дорогу, ну, куда повернуть, где свернуть, когда ехать, а так вот просто по карте тогда было невозможно туда проехать, ну, по крайней мере, намного сложнее, чем с проводником. А именно вот эта прихожанка наша не смогла поехать с нами, а ну, да, нужно было везти вещи, нас там ждали, отменить это было невозможно, я тоже не мог подвезти людей, потому как бы, ну, как-то мне было неловко сказать, знаете, я вот мужчина, не справлюсь с дорогой, поехали. И мы едем, я говорю, что, знаете, я не очень понимаю, куда ехать, примерно себе могу, там, по карте, по координатам, но там уже внутри, там, сельское место, свернуть, там, под горку, под мост, там, налево, через дворы, куда-то, вот, в общем, так трудно. И я так уже внутренне напрягаюсь, очень волнуюсь. Наши дамы-прихожанки начинают читать акафист святителю Николаю, само собой. И меня это, на самом деле, внутренне начинает как водителя раздражать. Ну, вот, ну, как бы, куда я езжу, что я делаю, куда вообще, во что я вписался? Хотя, вроде, благое дело, но вот по-человечески ну, да, я зароптал. Начинаю волноваться. Но что я запомнил с той поездки? Я еще думаю, что же они же меня отвлекают только этим своим пением. Ну, вот как-то, ну, как-то можно и про себя. Как-то что-то такое, какое-то странное. Я тогда совсем был только-только начавшийся воцерковляться. И мне казалось, как это странно, это как-то деланная такая, на показ вот какая-то вера. Вот мы сейчас будем читать Макар. Чтобы это... Но что любопытно, что мы действительно каким-то чудом доезжаем до нужного поворота, вот туда направо табличка, вот такой-то детский дом, и мы до этого поворота доезжаем ровно тогда, когда они допивают акафист и закрывают книжку. Вот секунда в секунду. Вот они домолились, эти две святые женщины. И вот поворот, который нам был нужен, хотя до этого я ехал вот как-то буквально по наитию.
Да, у нас тоже таких историй было немало, конечно.
Вот, но моя история потеряковая, а я все-таки другую заготовил сегодня. Я тоже ее рассказывал, ну, несколько лет назад, много лет назад, на самом деле, в светлых историях, и поэтому не грех ее повторить, но она очень подходит к сегодняшней формулировке нашей темы потеряковой истории, потому что, когда я ее в тот раз рассказывал, это было только начало, программы «Светлой истории», мы так пробовали жанр, и я делился с одним из старших коллег, с нашим редактором, а можно ли вот такую историю рассказывать в эфире, потому что она очень нетипичная, с некими такими тонкими моментами. И я помню ответ вот старшего коллеги, который сказал, наверное, она в чем-то потеряковая. То есть ее можно рассказать именно как то, что вот так вот причудливо и нестандартно Господь вот именно в жизни этого конкретного человека подействовал. И даже ее такая исключительность этой истории, нетипичность и в каком-то смысле неправильность произошедшего, она только показывает, что это не норма, а какое-то одно, единственное, может быть, в мире исключение. Но и это Господь обращает к благу. Был, жил-был семинарист. Я не знаю, о ком речь, но мне эту историю рассказывали вот как бы не очевидцы, а знающие контекст.
Очень не хорошо. Очевидцы.
Не очевидцы, да. Но знающий контекст. Семинарист, судя по всему, по характеру такой строгий, ригористичный и к себе, и к окружающим. Это такая немаловажная деталь в этой истории. То есть представление о правильности, о правилах, вот о каких-то образцах поведения человек принимал искренне, вот не просто внешне, не фарисейски, а искренне верил в то, что вот есть нормы, которые нас удерживают, без которых нельзя, которые нужно свято почитать. И вот он учится в семинарии и на каникулы уезжает в свой родной город, там встречается со старыми друзьями, сидят, общаются, выпили еще. И на утро он обнаруживает себя проснувшимся в постели с женщиной. Но это крах.
А ты не помнишь эту историю?
Нет.
Это крах.
Я как заново переживаю эффект бабочки.
Да. Это крах, во-первых, ну, вообще такой грех, как блуд, для христианской совести очень горестен. Во-вторых, это крах, ну, некоторого внутреннего своего «я», потому что, ну, предательство своих идеалов.
Всего, да.
Но для истории принципиально важно, что это крах мечты о священстве. Я не знаю деталей, но вот как мне ее пересказывали, по правилам, семинарист, который так оступился во время учебы в семинарии, он уже не может рассчитывать на рукоположение в священный сан.
Строгости, да.
Ну, соответственно, что делать? Он возвращается, доучивается. Ну, как бы он это не утаивает от своих духовных наставников, об этом знает инспектор семинарии. И все равно, насколько я понимаю, в конце обучения он проходит, как и все, некую исповедь у старца, духовника семинарии, по итогам этой исповеди, старец выносит, ну, без раскрытия тайны исповеди, но выносит некое свое решение, что вот этот студент не имеет канонических препятствий для будущего рукоположения. А вот этот имеет какой-то. Ну, все через это проходят. Вот. И в такой исповеди участвует и наш герой. И вот он, значит, был на исповеди у духовника, у старца, и неожиданно инспектор семинарии вот получает от старца, ну, некие решения, и по поводу этого конкретного студента написано: препятствий к рукоположению не имеет. Не имеет. И инспектор, зная ситуацию, там как-то звонит старцу или говорит: а вы вот точно не ошиблись, мало ли, ну, не туда поставили, там, может быть, это вот тот человек, да-да-да, вот он приходил, да-да-да, он, да-да, я не ошибся, вот все не имеет. Ну вот я не знаю, поскольку деталей и вот первоисточников,
да.
Мне было бы интересно спросить теоретически у старца, а вот что, почему он такое решение принял? Я могу для себя только это тем объяснить, что, ну, вот такая, видимо, была глубина покаяния у человека, которая вот в этом конкретном случае заставляет вот все остальное отступить. И у этой истории, собственно, есть небольшое, ну, такое жизненное предложение, что все-таки человек стал священником. И как он потом вспоминал этот свой опыт, что когда он с тех пор, как священник уже на исповеди или просто в жизни, встречался с какими-то проявлениями человеческой слабости или прямо греха, которые его по характеру, его ригористичному, возмущали, и он был готов вот в капусту человека порубить, вот так вот, как бы, может быть, пастырски как-то обличить или какие-то прещения, что-то такое, чтобы вразумить. И первый порыв был такой, сейчас вот...
Законничество
сейчас
такое,
вот все, да, сейчас да, вот да. как бы...
Все.
Да? Он вспоминал, какое чудо с ним Господь сотворил.
Чудо милости.
Как он его простил.
И покрывал любовью вместо строгости. Вот такая потрясающая история, и в чем для меня ее потеряковость? Конечно, было бы радикально, вот это сейчас к слушателям обращаюсь, и к, боже, к будущим комментаторам этой программы, для меня было бы радикально неверным эту историю вот воспринять как то, что, ну что удобно, можно все что угодно сделать, да-да-да. А потом покаялся, и вот старец добрый, он тебя простил, и вообще в церкви такие священники есть. Нет. Может быть, эта история была единственная во всем мироздании такая. И я уверен, что к этому старцу приходили и другие за его жизнь, за его годы служения
которых он не
семинаристы с такой же или с аналогичной проблемой, и которых тоже каялись на исповеди, но которых он не допускал. Вот в их случае это не было благословено, это не работало. И, может быть, именно в случае одного этого конкретного человека почему-то и ему, и церкви, и миру вот нужно было, чтобы так свершилось. Господь, если человек ему соработничает, видимо, действует настолько непредсказуемыми для нас путями, и не всегда нам они понятны. И есть предел, за которым человеческая логика и наши человеческие ожидания отступают. Но вот и потеряковость этой истории для меня именно в том, что именно в ее исключительности и нетипичности. Вот я ее каждый раз вспоминаю как такое, как то, что... Но вот даже из таких ситуаций Господь для человека находит выход. Но вот что важно, действительно, вот Бог в жизни человека действует, во-первых, вот про что эта история для меня? Во-первых, Бог действует в жизни человека. А во-вторых, Он действует уникальным образом для каждого индивидуально. Вот нет двух одинаковых биографий, и духовных тоже.
Ты знаешь, Кость, история действительно изумительная и неповторимая, уникальная. Да. Мне при этом вспоминаются слова отца Игоря Фомина «Господь не бюрократ». Вот это самое «Господь не бюрократ», понимаешь, ведь оно применимо не только к семинаристу из этой истории и будущему замечательному священнику, или нынешнему, да, прекрасному пастырю. Это применимо к каждому из нас. Тот пример, который приводишь ты, он просто разительный. Но в жизни каждого из нас есть такое количество самых разных косяков, которые мы просто в себе не видим. Но есть заповедь «Не убей». Я помню, как отец Максим Козлов на общей исповеди, помогая нам, да, сосредоточиться и принести покаяние в Великий Четверг, раннее утро, да, там в храме, да, понятно,
Татьянинский храм,
практикуются общие исповеди как раз вот в этот день, потому что слишком много людей приходит, да. Ну и надо сказать, что у отца Максима такие были общие исповеди, что дай Бог хотя бы раз в жизни иметь такую личную исповедь. Так вот, как он трактовал эту заповедь «Не убей». Он говорит, понимаете, ведь каждый раз, когда мы про кого-то подумаем плохо, я сейчас своими словами пересказываю, но смысл был таким, как я это усвоила, да? Каждый раз, когда мы про кого-то думаем плохо, когда мы внутри себя человека оскорбляем, не приведи Господь, если мы кого-то обидели, мы нарушаем заповедь «Не убей». Если мы кому-то не выказываем почтения и не видим в человеке образа Божьего, мы нарушаем заповедь «Не убей». И вот так, если подумать на здоровую голову, это уж не говоря о том, что, ну, если человек действительно кого-то жизни лишил, тогда уже все. Вот. Это очень страшные вещи. И сколько раз каждый из нас, получается, переступает через этот порог. И как с нами за нарушение этой заповеди, по идее, должен поступить Господь? Так вот, по отношению к каждому из нас проявляется, как к этому семинаристу. Вот в чем вообще чудо мироздания-то, в этом каком-то бесконечном милосердии и терпении отца, ожидающего к себе своих блудных детей, которые, вернувшись к нему как блудный сын, потом спустя время могут еще как старший сын счет какой-нибудь предъявить. Папа, а ты мне того не додал, этого не додал. Вообще с нами Богу очень тяжело. И с каждым из нас он вот так. Терпеливо и милостиво, и милосердно. Поэтому у меня просто иногда, знаете, ну... аж дух захватывает. Как так можно?
Отец Назарий, а вот вас как эта история потеряковая отозвалась?
На самом деле я вспоминаю даже житие Моисея Мурина, который был главой разбойников и убийцей. Он был настолько кровожаден и жесток, что для него убить человека, как убить муху было. То есть равнозначно. Ну вот такой настоящий разбойник. И его покаяние было таково, что его же даже руку положили, он принял священный сан, И по откровению Божию это не просто было произволом епископа каким-то, а епископу было внушение, что он достоин священства. Правда, он испытал его, когда его позвали в алтарь, а потом он пошел, его оттуда выгнали. «Ты что, говорит, сюда пришел, чернолицый, так сказать, иди отсюда». И он пошел в конец храма, говорит, посмотри, что он будет говорить. А он стоял, он говорит, как ты, Эфиоп, посмел войти в собрание людей, не будучи человеком? Он сам себе говорил. Они пересказали епископу, он говорит, да, значит, все правильно, позовите его. И он его руку положил. Поэтому все зависит от покаяния человека. Есть каноны, но Господь не всегда действует линейно, скажем так, да, то есть по каким-то вот, как мы, по рельсам или там можем ездить. Это все очень индивидуально и очень всегда гибко, потому что Господь больше адвокат, чем прокурор. Вот, и как прекрасно говорил один, помню, афонский монах, он говорит, как учитель, который вот кого-то двоечника пытается, ну, хоть как-то вытянуть, ну, хоть что-то сделай, хоть тебе троечку натянуть, ну, что-то. Он всегда пытается спасти ситуацию.
Он с пониманием кивает.
Пытается спасти ситуацию, да.
Со мной так регулярно просто, чтобы хоть за что-нибудь, давай мы тебя попробуем вытащить, хоть за что-нибудь. Да, меня так постоянно вытягивают, поэтому я очень хорошо.
Я вытягиваю других, да.
Конечно, это не повод действовать, как вы сказали, так для всех. Это, видимо, как-то старцу было что-то открыто, действительно, глубина покаяния этого будущего пастыря, одновременно все-таки у него не было намерения на грех, это скорее какое-то как
помутнение,
в уголовку нечаянное убийство, там, да, или там, тут совершенно нечаянно для него это было, это у него не было цели что-то совершить и получить, наверное, еще этот фактор, но прежде всего, наверное, покаяние, конечно же.
А еще все-таки урок, который он извлек из этой истории, совершенно будучи верно человеком, требовательным и к себе, и к окружающим, он остался требовательным к себе, но перестал быть требовательным к
окружающим. А за это Господь и попускает.
Вот, это же...
Для того, чтобы человек смирился.
И это такая педагогика, Господи, как это все красиво. Угу. Только Бог так умеет.
Лествичник поэтому и говорит, что за высокоумие и осуждение Господь попускает, впадает нам в две страсти. Страсти нечести — это блуд и чревоугодие во всех проявлениях. Чтобы человек, видя свое скотоподобие в этих страстях, смирился.
Да, да. Ну вот спасибо, что вы это сказали. Мне было, в общем, неловко это привязывать, собственно, к истории, потому что, ну, я человек этого не знаю и не готов говорить, что он был каким-то гордецом, которого нужно было смирить таким падением, вот. Но это, видимо, то, вот, о чем, да, Алла, ты говоришь, это какое-то общее правило для всех. Эта история, она, конечно, высвечивает, но просто все очень ярко высвечивает, потому что накануне не просто внутреннее состояние, а судьба, служение, мечта о священстве, и, в общем-то, жизнь делится на до и после. Но вот даже, может быть, особенно в момент такого радикального, как бы, события в жизни в этом контексте, вот Господь проявляет милость и любовь.
Ну да.
Ну и в конце все-таки вот вы нас, отец Назарий, заинтриговали в начале такими курьезными историями Потеряковыми. Вот давайте расскажите хотя бы одну под конец.
Мне рассказывали старожилы Псково-Печерского монастыря. Это было во времена еще игуменства архимандрита Гавриила Стебличенко, потом архиепископа. Был монах там, простец, который... Точнее, он был не монах, еще был послушник. И ему как раз наместник говорит, так, готовься, будем тебя скоро постригать в монашество. И он говорит, благословите в Псков на один день съездить. Ну, хорошо, съезди. Он приехал в Псков, понимая, что его постригут, он должен отречься от мира. Он сходил в кино, прокатился на карусели, съел мороженое.
Как на масленице.
Съел мороженое, вернулся в монастырь, сказал, все, можно постригать. Но это, на самом деле, с одной вроде стороны, кажется, курьезно, но это говорит о том, насколько серьезно к этим обетам относился.
Конечно.
Он поехал попрощаться с тем, что для него теперь непозволительно никогда.
Но неужели монаху нельзя на каруселях? Или в кино?
Или съесть мороженое?
Но это говорит о его отношении к монашеству. То есть... Монашество бывает разным, мы по-разному себе что-то позволяем, но вот он отнесся к этому так. И при всей такой, к этому, может быть, дескости и простоте, говорит она о той глубине, которую он имеет, да, в отношении к своему монашеству. Поэтому можно посмеяться, но можно на самом деле...
Можно
даже в каком-то по-доброму ему позавидовать или, скажем, взять пример.
Это такая чистота сердечная очень.
Да, дескость.
Он же тоже не в бар пошел, а на карусель с мороженкой.
Ну, монахам ведь можно мороженое, если не
будет. Теперь нам это очень важно.
Иногда, да, даже у нас на трапезе иногда дают как лакомство к празднику. Редко.
Иногда даже нужно, наверное, для утешения.
Редко, но дают. Как правило, это тоже нам дарит. Я знаю, покойный отец Элеодор в Пьяной пустыне, когда был в лавре еще тоже трудником, он специально покупал коробки этого мороженого и утешал братьев это к воскресным дням, к праздникам.
Почему-то, когда речь заходит о таких вот гастрономических особенностях жизни верующих, духовенства в целом, вспоминаю, как один священник рассказывал, что мне постом мясо для собаки приходится покупать в соседнем районе, в магазине, потому что если все-таки прихожане увидят меня знакомые, что я постом несу мясо из магазина, слишком сильно я их искушу, потому что, ну, зачем мне им объяснять, что это для собаки, а вдруг они не поверят, вот, чтобы лишний раз человека не смущать, я хожу, то есть это тоже некий подвиг, человек ходит подальше, чтобы никого не ввести в искушение.
По апостолу Павлу.
Да.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное. Сегодня пополнили мы современный Патерик благодаря нашему гостю, игумену Назарию Рыпину, наместнику Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни. В студии были ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Я напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших ресурсах, на сайте radiovera.ru или на странице Радио Вера во ВКонтакте. Там же можно оставлять в комментариях ваши светлые истории, которые мы собираем, читаем, а самое лучшее потом озвучиваем в эфире. Не пренебрегайте этой возможностью или пишите ваши истории на почту Радио Вера, info@radiovera.ru. До свидания. Ровно через неделю в это же время мы продолжим рассказывать светлые истории.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлые истории.